В нашей студии Егор Фирсов, активист, бывший народный депутат и один из организаторов сегодняшнего митинга под администрацией президента. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Расскажите, как все прошло?
Ну, как все прошло? Прошло как обычная акция. Я как бы, ну, чуть глубже расскажу о философии. Как вы знаете, вот в сегодняшние дни проходит, по сути, годовщина антитеррористической операции. И мы помним, как 3 года назад, в 2014 году, захватывались административные здания. 6 апреля было захвачено Луганское СБУ. 12 апреля была захвачена Донецкая государственная администрация. Именно в это же время русская диверсионная группа во главе со Стрелковым вошла, был захвачен Славянск. Но вот мы, как дончане, я 25 лет, как вы знаете, прожил в Донецке, мы видели, как это все подготавливалось, ну, за месяц, за два, а может даже за несколько лет. То есть эта подготовка была осуществлена представителями партий регионов, местными чиновниками, российскими организациями, и повлекло за собой вот такие вот последствия, которые, ну, которые мы сейчас имеем. Вот вспомните эти референдумы, подготовка, отделение, заявление. Это все проводили конкретные люди. И самое страшное, что эти люди после войны, знаете, там не убежали там в Россию, в Крым, там не скрыли, скрываются в ДНР. Они в Киеве, они в Украине, более того, большая часть из них занимает свои посты, там мэр Гнатенко, Хатлубей, Аксенов, ну, можно дальше продолжать, такие мэры, мэры-сепаратисты, коллаборанты, их мы их называем, они сейчас сохранили свои должности, они являются мэрами городов, и, знаете, действующая власть, вместо того, чтобы зачищать Донбасс от таких людей, от откровенных предателей, она, наоборот, идет с ними в такой себе договорняк. Договаривается с ними, они сохраняют должности, ну и так далее. И поэтому мы пришли к администрации президента обращать на это внимание. Ну, кто, если не мы, как бы люди из Донбасса, которые, ну, видели собственными глазами эту войну. Поэтому мы вот заявили о том, что мы будем об этом говорить, кричать, устраивать подобные акции до тех пор, пока виновные в развертывании этой войны просто не будут наказаны.
Акция называлась «Порошенко, розуй очи». Какая-то реакция из администрации президента была?
Да, к нам, конечно, вышел как, ну, представитель обычный, сказал о том, что он может взять у нас все необходимые там документы. И мы отправили финальные запросы, такие уже непосредственно к президенту. Я небольшую предысторию расскажу. Когда я был народным депутатом, я обращался ко всем генеральным прокурорам и ко всем главам СБУ в отношении, есть ли уголовные дела, на какой они стадии, на данных лиц. И мне приходили, ну, буквально отписки, ну, к сожалению, не могу здесь продемонстрировать, у нас радиоэфир, о том, что да, все нормально, мы расследуем, скоро все будет. Также на словах там тот же Шокин, Ярема уверяли, что они держат это под собственным контролем, но ничего не происходит. И нам кажется, вот как раз 3 года — это тот срок, который, ну, абсолютно достаточно для того, чтобы сделать выводы, провести расследование, установить виновных лиц и, самое главное, их наказать, то есть посадить их за решетку. Более того, абсолютно абсурдная, знаете, ситуация происходит. В Дружковке наказали 62-летнюю женщину, пенсионерку, за проведение референдума. Ну, вдумайтесь, ну, такое ощущение, как будто власть держит просто всех за каких-то идиотов. Вот так вот 62-летняя женщина открыла избирательные участки, поставила урны, напечатала бюллетени, провела этот референдум.
И, ну, при этом бывший начальник милиции города при оккупации ДНР возглавляет теперь муниципальную полицию.
Да, вы великолепно осведомлены о ситуации, это о Дружковке мы говорим. Ну да, вот такая вот история происходит, то есть, ну, то есть люди, которые, по сути, как я уже сказал, привели эту войну сюда, которые откровенно предали Украину и сделают это еще раз при случае, они сейчас занимают позиции. Причем позиции они же занимают не просто так, они же позиции занимают свои, ну, как бы, санкции Киева.
Мне, честно говоря, кажется, что когда это все начиналось, никто из активистов и тех, кто следили за ситуацией, записывали имена, копировали видео на жесткие диски, никто не думал о том, что это продлится 3 года.
Вы правы, конечно, не, ну, вы знаете, я в страшном сне не мог себе это представить. Почему? Потому что, как вы знаете, я был во фракции Блока Порошенко, меня лишили мандата, но когда я был в парламенте, я в 2015 году этот вопрос задавал и лично Петру Алексеевичу, а в 2014 году, понимаете, такая ситуация была, что, ну, это было как по определению, то есть мы все думали, что ну все, ну наконец-то идут украинские войска, да, мы все знаем предатели. Более того, это, не знаете, какие-то сверх там юридические материалы нужно иметь. Каждый гражданин Украины может зайти в интернет, написать в Ютубе там необходимую фамилию, имя, отчество и найти эти доказательства в интернете, как конкретный мэр выходил и писал письма Путину с просьбой ввести Путина в войска в Украину, организовал референдум, выступал под российскими флагами и ДНР, флагами ДНР. То есть все это есть, и налицо состав преступления. Но, к большому сожалению, к сожалению, остаются до сих пор слепы правоохранители, и эта слепость уже вот на протяжении 3 лет.
Ну, я все равно в этом контексте не устану повторять и напоминать историю с экс-главой апелляционного суда Крыма, так называемым, да, Валерий Чернобук, который присягнул России, давал интервью уже в статусе вот, судьи-предателя, а теперь является советником мэра Днепра Филатова. И невзирая на все действия активистов и журналистов, ситуация неизменна, и этот человек, собственно, уповает на то, что вот он воевал якобы, хотя он был там начальником бани непродолжительный месячный период в зоне АТО, и вот теперь он остается безнаказанным тоже. И это одно из... Один пример из десятков просто похожих. Вот мне так сразу вспоминается, например, ну вот из таких вот задержаний, арестов, да, вот только мэр Торецка, Слепцов и вот Неля Штепа, да. Кого-то вы еще можете припомнить вот из этого списка, кто хоть каким-то образом... Был, ну, если не наказан, громко сказано.
Абсолютно верно. Мы имеем дело с тремя, ну, четырьмя фамилиями, которые так или иначе как бы привлекались к наказанию. Это мэр Славянска Анеля Штепа, который сидит в СИЗО. Более того, даже есть, ну, идет такая информация о том, что... Она может выйти вообще на свободу по некому закону Савченко. Это отдельная история, но тем не менее. А вот. И был еще такой мэр Дебальцево, Проценко, по которому было решение суда. И суд, наш самый гуманный проукраинский суд, просто его оправдал. Это было связано с тем, что, ну, откровенно были тоже предательские судьи. И позиция прокуратуры была очень слабая. То есть они делали все, чтобы как бы этого мэра просто тоже оправдали. То есть, ну, у него все то же самое. Призыв к отделению от Украины, проведение незаконного вот этого референдума, решение сессии незаконной, ну, то есть и так далее.
А по Слепцову тоже, по-моему, за 3 года у него нет никакого там решения суда, он
пока,
по-прежнему,
да,
в СИЗО.
Нет решения суда, и то там, ну, со Слепцовым там очень как бы дремучая история была, он просто его, знаете, ну, вообще по нашей информации, то есть доказательств, я подчеркиваю, есть еще, может, какие-то мэры городов, на которых просто нет доказательств. Есть 12 мэров. И вот Слепцов, ну, это далеко не самый одиозный мэр, который там, ну там делал некоторые действия, вот, это не самый одиозный мэр, но я не знаю, просто нам сейчас по поводу Слепцова остается просто следить за тем, чтобы дело было доведено до конца.
У нас есть время, может, давайте вспомним вот одиозных людей, как вы говорите, из этого списка. Вот кого необходимо привлечь, вот буквально.
Вы знаете, ну, вы смотрите, произошла такая забавная история. Вот, например, руководитель МВД, то есть милиции Донецкой области, Роман Романов, который в то время, когда захватывали здание, он не, ну, дал приказ милиции не оказывать сопротивления. И, в общем-то, поощрял, может тоже каждый найти видео в Ютубе, о том, что он говорит, выходит к этому, ну, сепаратистскому, скажем, митингу, говорит, милиция с народом, все, мы, значит, будем вас защищать и так далее. Вот. И, естественно, сепаратисты начинают ему аплодировать. То есть мы вообще, активисты, встретили его в Киеве, в спортзале, он наслаждается свободной жизнью, приехал на дорогущей машине за 80 тысяч долларов. Ну, в общем, все у человека нормально. После этого, правда, когда мы начали бить в колокола, писать об этом в интернете, требовать от правоохранителей что-то сделать, арестовать его, он якобы убежал в Крым, и то это тоже надо как бы проверять, убежал ли он. в Крым, они находятся где-нибудь сейчас в Киеве, в каком-нибудь офисе и занимаются бизнесом. Что касается, ну, мэр Гнатенко, мы уже его вспоминали, Дружковский мэр, который, ну, все тоже писал статьи в газеты о том, что вот нужно провести референдум, все как бы делал по классике жанра, остается на свободе. Более того, к нам на сегодня на акцию приехала активистка, за 700 километров проехала из Дружковки, приехала на нашу акцию. Почему? Потому что она говорит, что, по сути, ну, мэр подал на нее в суд и оказывает всяческое давление, по сути, ну, преследование даже, я бы так сказал. И говорит, ну, понимаете, абсурдная ситуация произошла. Люди ведь на Востоке, которые с проукраинской позиции, они потеряли там бизнес, недвижимость, возможно, кто-то из-за войны даже потерял родственников своих. И они ни на что не претендуют взамен. А откровенный негодяй, который предал Украину, который, ну, творил все, что хотел, он абсолютно безнаказан, занимает свою должность и еще преследует проукраинских активистов. Ну, это же нонсенс. И очень плохо, что наша власть, действующая в Киеве, ну, это все поощряет, как бы дает этому зеленый свет.
А если говорить не только о мэрах, а и о чиновниках, ну и, собственно, о силовиках, потому что силовики из Донецкой и Луганской областей, которые ответили на призывы сепаратистов, поддержали их, это отдельная, наверное, тема. Вспоминали ли вы сегодня одиозные фамилии? Есть ли кейсы, где силовики понесли наказание?
Таких кейсов нет, естественно, вспоминали. Как я уже говорил, это был Роман Романов. Более того, ну, я еще раз подчеркну, чем он одиозен, тем, что часть, например, силовиков осталась в ДНР, ну, это еще полбеды, знаете, там предатели остались как бы на той территории. А когда откровенные предатели, сдавшие эту территорию, приезжают здесь в Киев, и как бы, ну это просто нонсенс. Поэтому, ну, у меня нет такой информации, я уверен в этом, в том, что никто не понес наказание. Вот. Более того, мы уже вот тоже третий год добиваемся, когда, ну, справедливости, когда на украинских митингах убили первых активистов, это, например, был Дмитрий Чернявский, его просто ударили ножом, он, ну, практически скончался на месте того, где проходил митинг. Тоже совершенно нет никаких расследований, хотя там и было и много и фото, и видеоматериалов, но результаты следствия, ну, они молчат.
Если говорить о каких-то случаях, когда, наоборот, активисты из Донецкой и Луганской областей попадали в ситуации, которые делали их известными в Украине, что давало им дорогу двигаться дальше и занимать какие-то должности, то мы, наверное, должны вспомнить случай с нынешним руководителем киевской полиции Крищенко, да? И, в принципе, это, наверное, единичный случай, когда милиция поддержала действующую украинскую власть.
Вы знаете, очень важно, что такие случаи есть. Да, Крищенко — это бывший мэр, бывший начальник милиции Горловки, несмотря на то, что тогда тоже пришли там вооруженные люди, бандиты-террористы, захватывать здание. Крищенко давал отпор и проявил свою проукраинскую позицию. Это очень важно, и важно вообще всем гражданам Украины понимать, что в Донбассе есть люди, которые очень сильно, ну, болеют за Украину. Более того, такой идентификации становится все больше и больше. Я часто говорю, и говорил об этом, кстати, когда-то президенту, о том, что, вот смотрите, возьмем Славянск. На местных выборах проголосовало за ОПА-блок там 55% людей. Да, конечно, на таких людей можно обижаться, знаете, о том, что вот они там в душе, может, даже кто-то смотрит в сторону России. Но есть же и другая сторона. Есть 45% людей, которые проголосовали за проукраинские силы. Что и делать в этом случае? Более того, часто задаю вопрос, говорю о том, что да, ну, мы признаем о том, что есть граждане, которые смотрят в сторону России. Но ведь эти настроения, они же не врождаются просто так. Кто-то же их культивирует, кто-то их пропагандирует. Есть средства массовой информации, работающие до сих пор, пропагандирующие откровенно, ну, русскую культуру, да, русский режим о том,
сколько
что Путин молодец.
Сколько лет у власти была партия регионов с нарочитыми месседжами, все мы знаем.
Абсолютно верно. И, ну, к чему это все, из-за чего это получилось? Из-за того, что просто власть в Киеве договаривалась со старыми элитами, ну, псевдоэлитами, которые еще в 90-е годы, в бандитские годы установили просто, ну, взяли под контроль эту территорию. И ничего не меняется. Вы знаете, такое, ну, дежавю. В 2004 году мы помним, как точно так же Северодонецкий съезд, который там, ну, целью его было отделение освобождение там части территории от Украины, вот, и после этого никто не понес наказание. Борис Колесников, который там нес околесицу о том, что там нужно, ну, чуть ли не первую Новороссию как бы создавал. Вот если бы тогда, в 2004 году, понесли первые наказания, ну, те представители, если бы мы увидели за решетки там десяток этих активистов и организаторов, я бы уверен, 2014 год, вот в том формате, в котором он был, он бы не повторился. И нам сейчас важно понять, если мы не добьемся наказания для тех людей, которые в 2014 разожгли эту всю историю, то в дальнейшем, ну, результаты будут еще более плачевнее.
Ну, как вы себе видите? Вот вы сами упомянули то, что во время вот вашего, собственно, депутатство, да, вы обращались и в Генпрокуратуру, вы как депутат народный, да, и при этом вас тоже не допрашивали, например, да, производство не открывало, или вот что сейчас можно сделать в этой ситуации?
Смотрите, у нас остается единственный механизм. Когда я был народным депутатом, я и обращался, я и организовал депутатам, мы приходили к генеральному прокурору Шокину, я ему прям, ну, реально грозил и шантажировал, говорю откровенно. Ничего, это ни к чему это не привело, ну, как вам сказать, привело к каким-то отпискам, да, уголовное производство есть, говорит, ЦАК мне сказал, что сейчас есть порядка 800 уголовных производств, аж 800, но нам важен результат, нам не важны какие-то цифры, знаете, или там тома дел, нам важен результат. Я еще раз повторю, 3 года это вполне достаточно. У нас сейчас есть механизм только, ну, гражданского такого давления. Кто как нереальный дончане, ну, жители вообще юго-восточных регионов, которые пострадали от этого, которые видят, что их местная власть, их местные чиновники — это реальные коллаборанты-сепаратисты, им нужно сплочаться путем митингов, флешмобов, акций в Фейсбуке, я не знаю, всего того, что только может быть, постоянно об этом трубить и напоминать. Если мы не сплотимся и разрозненно забудем эту тему, ну, еще раз подчеркну, результаты будут всегда плачевны. То есть нам ничего не остается, кроме как вот такого гражданского активного протеста.
Ну и, собственно, сегодня мы вспоминаем, да, что вот сегодня как раз 3 года с официального начала антитеррористической операции. А вот вы в это время где были?
3 года?
Ну да.
В это время, ну я имею в виду, в это время...
В этот день, 3 года назад.
Я, ну, точно не помню вот именно, что, вот как бы в день или сию секунду. Естественно, я в то время от и до был в Донецкой области до конца апреля месяца, пока наш дом, там, где мы находились, проукраинские активисты, Сергей Гармаш, руководитель комитета патриотических сил Донбасса, еще ряд людей, просто не обстреляли из автомата, была даже, ну, перестрелка, у нас тоже было оружие, и тогда мы поняли, что, ну, в Донецке находиться именно для нас, ну, очень небезопасно. Мы отъехали на территорию Красноармейск, в Днепропетровск, и там как бы отстаивали наши позиции. К счастью, мы действительно с путем того, что организовали людей, отстояли эту территорию. Более того, вот Доброполье, это рядом с Красноармейском, тогда, ну, реально мужская часть населения Доброполья вышла защищать от сепаратистов свою территорию. Вот в прямом смысле слова говорят там часто, знаете, в Киеве, ну там в Киеве или во Львове, да, Донбасс — это все сепаратисты, там ватные настроения, ничего подобного. В 2014 году мужчины Доброполья, взяв в руки вилы, дробовики, рогатки, организовались и вышли защищать управление милиции от сепаратизма. То есть это было, и такие люди есть, и несмотря на то, что они там русскоязычные, ну, русскоговорящие, несмотря на то, что там у них есть в свое время, там, может, кто-то из них даже голосовал за Януковича. Но они начали себя идентифицировать как украинцы. Это очень важно понимать всей Украине. Это очень важно понимать, что их все становится больше и больше. И это очень важно, ну, следующей власти, потому что я в эту власть не верю, делать ставку именно на них. Потому что наша основная задача, чтобы Донбасс, вообще Юго-Восток, Одесса, потому что там точно такая же проблема, там Николаев, Херсон, становились максимально все больше и больше проукраинскими. То есть надо, ну, надо за вот эту проукраинскую идею продолжать бороться.
Мы сейчас вспоминаем события, да, тех дней 3-летней давности. Вот знаем, что 12 апреля в Славянск зашла группа под руководством Гиркина. Но ведь на тот момент было уже понятно, да, уже была аннексия Крыма. Уже было понятно, что Гиркин со своими сотоварищами ФСБ подготовил захват, собственно, зданий правительственных задолго, потому что он приехал еще за 2 месяца вместе с паломниками, да, Российской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть было понятно, что что-то готовится. Как вы считаете, была возможность у власти на месте каким-то образом противодействовать ему или хотя бы предупредить каким-то образом вот этот захват?
Вы знаете, я говорю, скажу откровенно. Ну, естественно, может, кто-то, я часто слышу настроение, вот, нужно было там в одну секунду сделать какое там, направить какую-нибудь альфу, всех расстрелять, убить. Но, вы понимаете, тогда уже ситуацию довели до просто, ну, до предела.
До вот, абсурда.
Да, и до абсурда. Постоянным киевским бездействием о том, что она договаривалась со старыми пророссийскими криминальными элитами. Вот в ту секунду именно уже очень сложно что-то было сделать. Объясню почему. Потому что, например, все управление службы безопасности Украины в Донецкой области просто тупо перешло на сторону противника. Этот Ходаковский, который сейчас там является одним из спикеров, это руководитель Альфы в Донецкой области. Поэтому именно тогда было уже просто невозможно что-то изменить, потому что просто сыпалось государство. Но еще раз подчеркну, это следствие постоянного бездействия и договоренностью со старыми элитами Януковичем, Щербанем, Щербань до этого был губернатором Донецкой области еще в 90-х годах, с пророссийскими лидерами, ведь на самом деле в 2006 и 2007 годах мы слышали от некоторых чиновников, там, например, Николая Левченко, который был секретарем городского совета, тоже ряд жестких пророссийских позиций. И никто его не наказывал, все было нормально. Власть просто поощряла такое себе попустительство. Вот к этому вот сейчас привело это попустительство.
А скажите, а вот есть где-то полный список тех, кто способствовал оккупации и установлению самопровозглашенных республик?
Вы знаете, мы даже решили, естественно, вот я повторю, я призвал и на вашем эфире объединяться проукраинских граждан, людей Юго-Востока. Почему? Потому что только сообща мы можем вот так вот планомерно что-то делать. Когда мы на сегодняшней акции под администрацией президента начали общаться, оказывается, что какие-то группки уже это делают. Собирают доказательства, писали заявления в правоохранительные органы, и мы это хотим максимально систематизировать, чтобы у нас были все видео, свидетельствующие о преступлениях этих людей, все запросы, все ответы правоохранителей, то есть чтобы у нас был максимальный кейс того, что те люди, лица виновны в преступлениях. Ну, для меня, я хочу сказать, как жителя того региона, это просто невероятное дело принципа. С этой властью или без этой, с действующим генеральным прокурором или без действующего генерального прокурора. Но мы обязаны это дело довести до конца. Поэтому мы решили собрать все материалы, собрать все фамилии, которые так или иначе причастны к сепаратизму. А это сотни, точно могу сказать, если даже не тысячи людей, если брать и депутатов местных советов, которые принимали решение о проведении референдума, и даже некоторым учителя и преподаватели, которые организовывали этот референдум, то есть очень-очень журналисты, которые пропагандировали откровенные призывы к сепаратизму, очень-очень много составов преступления. Привлечь соответствующих криминалистов, которые бы реально с опытом работы сказали, какой здесь состав, какое здесь нарушение, какие здесь сроки, какое, эти люди должны понести наказание, и вот с этим собрать максимально этот кейс. Уже согласились помогать этому и депутат в прошлом журналист Мустафа Наем, и еще и ряд некоторых депутатов Верховной Рады. Нам самое главное постоянно напоминать об этой ситуации. Я думаю, таких как людей небезразличных будет становиться все больше и
больше. Я вам могу сказать по себе, я вот коллегам сегодня до эфира вспоминала эту ситуацию, что, например, я как крымчанка уже неоднократно обращалась в прокуратуру АРК в изгнании, да, здесь в Киеве, и в СБУ, например, с тем, чтобы меня вызвали на допросы к свидетелям многих ситуаций, которые происходили в Крыму. Не могу этого добиться. Три года.
Я попутно задам вам вопрос. А прокуратура АРК случайно не возглавляет прокурор Валандюк, который попадает под люстрацию, который работал во времена Януковича, ставленник Александра Януковича? Отвечая на ваш вопрос.
Потому что я об этой ситуации, естественно, осведомлена, но вот мы имеем то, что имеем. Получается, что вот спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но вот эти кейсы, наверное, нам стоит собирать даже не для того, чтобы правоохранителям их передавать, а может быть для того, чтобы каким-то образом, кроме привлечения внимания общественности мировой, для чего-то еще. Ну, все равно нам нужно пройти здесь, в нашей стране, по всем, с ланкам там и ключевым позициям в судебной системе, там, в прочих-прочих, чтобы выйти, например, в ЕСПЧ или куда-то еще?
Смотрите, ЕСПЧ, но у нас как бы это отдельный эфир нужно этому посвящать, чтобы раскрыть эту тему. Но могу сказать одно, что без наших правоохранителей, ну, я имею в виду не действующих, а вообще без действующей правоохранительной системы, эту проблему, ну, решить, по сути, невозможно. То есть, да,
вот в этом и основная проблема и заключается.
В этом и основная проблема. Вот мне очень много... Надо принять специальный закон. Ребята, зачем закон? Открывайте Уголовный кодекс, читайте, смотрите, нужно там сделать там соответствующую комиссию в Верховной Раде. Зачем это делать? То есть нужны просто правоохранители добросовестные, которые, следователи, которые увидят в действиях тех чиновников, о которых я говорил, просто состав преступления. Ну, говорю вам юридическим языком. А вот. И вообще в идеале, но это тоже тема отдельной программы, я надеюсь, когда-то с вами поговорим об этом, нужно создавать целый трибунал. Вот реально трибунал по расследованию, чтобы это было в прямом эфире, коллегии судей, чтобы там не было коррупции, чтобы вообще создавался где-то прецедент на весь мир по сепаратизму и по коллаборационизму. Те люди, которые нас предали, они, по сути, коллаборанты. Они перешли на сторону врага. Ну, а сейчас продолжают быть гражданами Украины, занимать как бы свои должности и так далее. То есть это должен быть масштабный трибунал.
Да, зато мы сейчас другие законопроекты вносим в Раду, где коллаборантами называем уже жителей ни в чем не повинных других территорий, да, оккупированных, которым деваться-то, по сути, некуда. Но я надеюсь, что это все-таки у нас не утопические надежды о трибунале, а все-таки реальность.
Я надеюсь, что через год мы четвертый год оккупации не будем тут таким эфиром провожать. Очень на это надеюсь. Надеюсь, что будем говорить о уже каких-то хотя бы результатах, результативных действиях власти, если не освобождение территории, может быть, наконец-то.
Спасибо вам большое. Егор Фирсов, экс-нардеп и организатор акции под сегодняшним под администрацией президента, был гостем нашей студии.
Спасибо вам.